Шалом, анахну ломдим эта маама.
Здравствуйте, мы учим статью Рабаша. Что такое «И увидишь меня сзади, а лик мой не будет виден» в работе. Статья есть в втором томе трудов Рабаша. 1396 страница в системе Арвуд. И на сайте Сыватула можно задавать вопросы через наши сайты. Статья Рабаша. Что такое «И увидишь ты меня сзади, а лик мой не будет виден в работе».
Да. Наверное, именно в таком виде мы должны прийти к цели творения, когда мы идем за Ахураем, за обратной стороной Творца, и требуем раскрытия лика. Посмотрим. Пожалуйста.
Статья Рабаша. Что такое «И увидишь ты меня сзади, а лик мой не будет виден в работе»? Известно, что порядок работы для того, чтобы прийти к цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания, состоит из двух свойств. Первое свойство — моха, разума, что означает веру высшее знание. И это свойство, которое называется против знания. То есть знание человека определяет, стоит ли делать что-либо или нет. И согласно правилу, что человек не способен идти против разума, получается, что человек, который принимает на себя работать ради Творца, даже если разум не понимает выгодность этого, в любом случае человек принимает на себя веру в мудрецов, как они установили для нас, что нужно служить Творцу. И они сказали, что следует идти согласно законам Торы, а не согласно законам разума. И это называется свойство моха, разум. Второе свойство либо, сердце, что означает желание получать, и он должен работать и продвигаться против желания, то есть работать и делать действия для того, чтобы достичь желания отдавать. Это называется «либо» — сердце. А поскольку человек от природы рожден с желанием получать для себя, и когда он хочет работать ради отдачи, ему раскрывают, чтобы он знал, что желание получать есть зло. Однако ему нельзя сразу видеть, насколько желание получать властвует над человеком, то есть знать, насколько оно зло, и у него есть власть над человеком, и насколько человек не способен собственными силами выйти из-под его власти. И это из-за того, что если человек увидит силу зла, которая есть в нем, и насколько он далек от Творца из-за этой силы зла, тогда человек скажет, что власть зла в нем очень сильна, больше, чем у остальных людей. И как же я могу победить его? В таком случае жаль моих усилий. Ведь все мои усилия будут понапрасну, ведь я не вижу никакого выхода из-под власти желания получать. И желание получать — это и есть все зло. То есть только лишь оно мешает прийти к слиянию и к подобию по форме. Поэтому лучше для меня, если я убегу с поля боя, а поскольку ему не раскрывают зло за один раз, а раскрывают постепенно, то есть ему дают подъем, и он думает, что у него уже нет зла, ведь человек чувствует во время подъема, что он близок к Творцу, и он уже не нуждается в том, чтобы Творец еще раз дал ему помощь, потому что он думает, что сейчас он останется в этом подъеме навсегда, ведь сейчас он видит, что все суета-сует, а главное — приблизиться к Творцу. И поскольку человек должен видеть все зло в себе для того, чтобы у него была возможность вознести молитву от всего сердца, ибо только тогда у него есть полное кли, то есть настоящий хисарон. Поэтому он получает свыше падение. То есть ему раскрывают еще немного зла, которое есть в желании получать, и он не думал об этом. И так повторяется всякий раз, пока каждый раз ему не раскрывается больше зла. Если он не убегает с поля боя, получается, что он уже пришел к нижней стадии зла в себе, и тогда Творец дает ему требуемую помощь, которая приходит к нему для того, чтобы спасти его из-под власти его зла. И тогда человек удостаивается свойства желания отдавать, которое называется второй природой. И тогда он получает раскрытие глаз в Торе. Из сказанного следует, что это не так, как человек думает, что должен быть порядок работы согласно разуму человека. А у Творца есть другой порядок. И об этом тоже следует сказать, потому что мои мысли не ваши мысли, а ваши пути не мой путь. Другими словами, человек понимает, что порядок мира таков, что человек изучает какую-то науку или какую-то профессию, и каждый день он продвигается все больше и все время понимает все больше и больше, пока не постигает то, что он изучает целиком. Поэтому после того, как человек уже привык к работе, согласно тому, что он получил от воспитания, то есть, что работать следует только над свойством практического действия, то есть его обучают принимать на себя свойства веры, чтобы верить в Творца, и также верить в веру мудрецов, что то, что они установили для нас, как исполнять Тору и заповеди. И человек только должен помнить, когда он занимается Торой и заповедями, что он исполняет заповеди Творца, который заповедовал нам через мудрецов, через Моше и мудрецов, которые следовали за ним. И благодаря этому мы получим вознаграждение в этом мире и в мире будущем. Таков порядок начала работы человека в Торе и заповедях. И это называется работой в плане действия. То есть человек должен помнить во время исполнения Торы и заповеди, что он исполняет заповедь Творца. И это называется работа всего общества, клаль. И также это называется уровень святого неживого. А после этого, то есть после того, как он уже привык к работе в действии и исполняет ее в радости, от того, что он удостоился исполнить заповедь Творца, тогда можно говорить о намерении. Но до того, как человек исполнит Тору и заповеди в плане всего общества, клаль, то есть в плане действия, нельзя говорить с этим человеком о намерении. И это, как сказал Рамбам, что намерение, которое называется «Лишма», это не раскрывают каждому человеку, пока не умножится знания их и не преисполнится они большей мудростью, приоткрывают им тайну эту очень постепенно. Другими словами, все общество Израиля, которое относится к духовно неживому уровню, им светит вера в виде окружающего света, и благодаря этому у них есть силы исполнять Тору и заповеди в плане действия. Но те люди, которые еще не исполняют Тору и заповеди, даже в виде всего общества, клаль, конечно, нечего говорить с ними о намерении. Тогда как те люди, которые с точки зрения всего общества, клаль, в порядке, и только чувствует внутреннее побуждение, что существует и такая вещь, как намерение. То есть они слышали, что есть такое дело, что нужно делать так, чтобы все действия были ради небес, то, что называется лишма. Тогда в сердце их пробуждается желание, что они тоже хотят принадлежать этим людям, которые занимаются Торой и заповедями ради небес. А по поводу того, что такое ради небес, есть несколько объяснений. Первое. Когда он занимается Торой и заповедями ради небес, то есть он не исполняет Тору и заповеди ради почести или ради денег, а только из-за того, что Творец заповедовал нам через Моше, чтобы мы исполняли его заповеди. И поэтому мы исполняем их, а не из-за почести или денег, или тому подобного. Получается, что это называется ради небес. То есть из-за того, что Творец заповедовал нам исполнять Тору и заповеди. Однако за это человек хочет, чтобы Творец заплатил ему вознаграждение, как сказали наши мудрецы, и надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои. Есть второе объяснение, что такое ради небес. То есть не личная выгода является причиной, заставляющей его исполнять Тору и заповеди, а из-за важности и величия Творца. Это обязывает его заниматься Торой и заповедями. Другими словами, то, что он служит царю и исполняет приказы царя, это является причиной того, что он хочет заниматься Торой и заповедями. Получается, что не вознаграждение является причиной, как мы объяснили в первом объяснении, что такое «ради небес», что причина, по которой он исполняет Тору и заповеди, то, что он хочет, чтобы Творец заплатил ему вознаграждение, поскольку не исполнение Торы и заповеди для людей, как сказано выше, а он работал в скромности, чтобы никто снаружи не знал о его работе в Торе и заповедях, а знал бы об этом лишь Творец. Поэтому он просит Творца, чтобы он дал ему его вознаграждение. Получается, что собственная выгода является причиной, тогда как, когда он хочет работать только ради величия царя, это называется ради небес. То есть оплата имеется в виду то, что он служит Творцу. Это, как сказано в комментарии, Сулам, то есть он боится Творца, и поэтому он исполняет Тору и заповеди, потому что он велик и правит всем. Из сказанного получается, что именно когда человек работает не для того, чтобы получить вознаграждение, а намерение его ради небес, то есть величие Творца заставляет его исполнять Тору и заповеди. Это называется лишма, то есть не вознаграждение, а величие Творца является причиной, по которой он исполняет Тору и заповеди. В таком случае следует спросить, что означает то, что сказали мудрецы, и надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои, если человек не работает ради вознаграждения. И следует объяснить, что те люди, которые работают не для того, чтобы получить вознаграждение, это означает, что они хотят работать ради отдачи. Однако тело сопротивляется этому, и они не способны преодолеть желание получать для себя. Но у них есть желание и стремление к этому, и они молятся Творцу, чтобы Он помог им, чтобы они смогли работать без всякого вознаграждения. Тогда Творец слышит молитву их и дает им вторую природу, которая называется желание отдавать. И это является их вознаграждением, что они удостаиваются работать только ради Творца. Однако следует знать, как сказано выше, что именно когда человек начинает работать ради отдачи, то есть он желает прийти к этому уровню, а поскольку это против природы, и человек не способен сам прийти к этому, а Творец должен дать ему желание отдавать. И поскольку существует правило, что нет наполнения без хисарона, ведь невозможно наполнить что-либо, если там нет вместилища, которое называется хисароном. А поскольку хисарон — это невозможность делать действия по отдаче, и это тоже человек не может ощутить, а это ощущение, что человек должен заниматься ради отдачи, человек спрашивает, для какой потребности я хочу делать действия по отдаче. И тогда человек, несомненно, должен до этого ощутить, что без желания отдавать он находится в состоянии хисарона, недостатка. То есть он отделен от Творца из различия по форме. И это тоже у человека нет возможности ощутить, а и это тоже, то есть ощущение зла, которое заключается в желании получать для себя, и из-за этого он становится отделенным от Творца. Это тоже человек не в состоянии понять. Ведь он спрашивает, что будет у тебя от того, что ты будешь делать все ради отдачи. Из-за этих вопросов у него пропадает желание и потребность делать все ради отдачи. Поэтому именно благодаря свету Торы, который светит человеку, даже когда он учится не в лишма, свет этот дает человеку способность, чтобы он ощутил хисарон и потребность достичь желания отдавать. Однако, как сказано выше, человеку не показывают все зло, заключенное в желании получать, как сказано выше, а ему всякий раз показывают его немного. То есть после каждого падения, когда он видит, что он находится в отделении, разделении, и у него нет желания работать, и после каждого подъема он снова получает падение, пока не раскрывается ему все зло. И тогда, после того, как у него уже есть полный хисарон, тогда он получает свыше желание отдавать. Однако посередине работы, когда человек получает падение, он хочет сбежать с полем боя. Это состояние называется ахураем, то есть вера не светит ему, чтобы он мог продолжать работу, а он понимает, что Творец должен вести себя с ним так, как понимает человек, как сказано выше. Однако Творец делает согласно своему мнению, а не согласно мнению человека, который думает, что порядок в работе должен быть подобен всем профессиям, который человек изучает, и всякий раз он идет вперед. А здесь человек видит, что всякий раз он идет назад. То есть каждый день он видит, что он находится в состоянии ахураем. Но на самом деле, как сказано выше, Творец ведет себя с ним так, как это понимает Творец, а не так, как понимает человек. И из сказанного мы видим, что порядок работы противоположен знанию человека, потому что человек понимает, что благодаря тому, что всякий раз у него будет подъем по уровню, он придет к совершенству цели. Однако Творец понимает наоборот. Ведь если бы человек оставался в состоянии подъема, он думал про себя, что он уже совершенен. То есть он бы не видел никакого хисарона в своей работе. И тогда он оставался бы в состоянии неживого в себе. И в состоянии зла со стороны желания получать не ощущало бы, что оно является злом, потому что он не видел бы, что оно мешает ему заниматься Торой и заповедями. И он не знал бы, что такое ахураем. То есть, что такое, что Тора и заповеди не светят. А он всегда был бы рад от того, что он служит Творцу и исполняет его заповеди. И есть правило, что свыше не дают излишеств. То есть, когда человек не чувствует, что ему недостает главного, нельзя давать ему излишеств. Ведь есть правило, что когда человеку недостает необходимые жизни, то есть когда человеку не хватает духа жизни, который называется слиянием с Творцом, что называется полной верой, нельзя говорить о том, чтобы ему давали излишества. То есть то, чего человек не чувствует, что ему недостает, и без этого он не может жить. В духовном такие вещи называются для человека излишествами. То есть именно когда человек просит у Творца, чтобы он дал ему нечто, и что это ему настолько необходимо до такой степени, что без этого жизнь его ничего не стоит. Это называется необходимостью. И это называется истинным желанием, то есть хисарон, который достоин получить наполнение. Тогда как если желание его не так велико, это считается излишествами. Поэтому, когда у человека есть удовлетворение в Торе и заповедях в плане действия, нельзя говорить о том, чтобы ему дали большую ступень, потому что он не настолько нуждается в спасении. Из сказанного следует, что человек не способен подниматься по ступеням святости, иначе как когда он чувствует, что он находится в самом низу. И это называется состояние ахураем. То есть, когда он находится в состоянии ахураем, тогда он может получить кли, которое называется хисарон, для получения помощи свыше. А помощь, которая приходит свыше, называется свойством души. Как сказано в книге Зоар, пришедшему очиститься помогают. И Зоар спрашивает, чем, и отвечает святой душой. И всякий раз, когда он просит о помощи, он всякий раз получает более высокую ступень, пока не удостоится достичь наранхай своей души. И таким образом можно объяснить то, что мы спросили, что значит «и увидишь меня сзади, ахураем, а ликмой виден не будет». И можно объяснить, и увидишь, то есть, если человек хочет удостоиться свойства видения, то есть раскрытия глаз в Торе. Другими словами, в отношении Торы, которая является именами Творца, человек не может удостоиться этого во время подъема. То есть, когда он видит, что ему светит свойство Торы и заповеди, то есть от того, что у него есть удовлетворение, и он хочет, чтобы всякий раз у него была большая ступень, как это принято в материальных вещах, когда всякий раз человек видит, что он все больше добавляет в достижение желаемого, как когда он изучает какую-то профессию или изучает какую-то науку, получается, что человек всегда находится на подъеме, который называется свойством лика. Тогда как в духовном наоборот, то есть именно из состояния ахураем, то есть из состояний, которые не светят, то есть именно из падений, что означает, что всякий раз ему раскрывается большее зло, то есть мера зла, которую есть в желании получать, насколько оно мешает человеку, чтобы он пришел к цели, для которой он был создан, это из-за вышеназванной причины, потому что человек не может получить от Творца помощь, иначе как в состоянии, в котором он ощущает истинный хисарон. Получается, что человек не может сказать, что Творец не смотрит на него в том, что он видит, что он идет назад. А это ахураем, который человек ощущает, приходит свыше. То есть Творец дал ему помощь в том, что он видит зло, присутствующее в желании получать. Получается, что человек на самом деле продвигается, однако, как сказано выше, не согласно мнению человека, а согласно тому, как понимает Творец. Как сказано, мысли мои не ваши мысли. То есть Творец вначале дает ему помощь, чтобы он всякий раз ощущал больше меру зла, которое есть в желании получать, как сказано выше, что невозможно раскрыть ему все зло за один раз, а всякий раз ему раскрывается небольшая мера из-за того, что если человек увидит все зло в один момент, он сбежит с поля боя. Поэтому ему раскрывают постепенно, пока он не увидит его истинную меру. И тогда у него есть настоящая потребность в помощи Творца. И тогда он удостаивается привлечь свойства наранхай своей души. И это, как сказано, и увидишь ты меня сзади, ахураем. То есть именно благодаря состояниям ахураем человек может удостоиться цели. И отсюда можно объяснить слова «не потому, что вы многочисленнее всех народов, возжелал вас Творец, ибо вы малочисленнее всех народов». И следует спросить, Чему это нас учит? Неужели у кого-то есть сомнение, что народ Израиля многочисленнее всех народов? И об этом сообщает нам Писание, чтобы не ошиблись, что Творец выбрал народ Израиля, потому что он многочисленнее всех народов. А следует объяснить, как сказано выше, что когда мы говорим в отношении работы, будь это Израиль или народы мира, мы говорим в одном человеке, как сказано в книге Зоар, что каждый человек — это маленький самостоятельный мир. Поэтому следует объяснить, что иногда человек находится в состоянии, когда свойство Израиль в человеке многочисленнее народов мира в нем, то есть в состоянии подъема, которое называется, когда человек чувствует, что он совершенен в Торе и заповедях. Поэтому, благодаря этому, человек может удостоиться любви к Творцу. Ведь разум заставляет думать, что когда человек чувствует, что он идет прямым путем, согласно мнению человека, когда он работает в виде всего общества, клаль, как сказано выше, и поэтому Творец должен любить его. И на это дается ответ не потому, что многочисленнее вы всех народов возжелал вас Творец. И спрашивается, почему Творец не пожелал человека, когда человек ощущает себя, что он служит Творцу в совершенстве. На это дается ответ, как сказано выше, что человек не нуждается в помощи Творца, чтобы он удостоился любви Творца. Ведь человек чувствует себя совершенным в плане действия, и это свойство святого неживого. А Писание говорит: «Я желаю вас, ибо вы малочисленнее всех народов». То есть именно из состояния, когда вы чувствуете, что вы малочисленнее всех народов, то есть что все желания народов мира властвуют над вами, а свойство Исраэль в вас не проявляется. И вы видите зло, заключенное в вас, в истинной мере зла. И тогда вы молитесь, чтобы я дал вам помощь. А поскольку сейчас у вас есть настоящий хисарон, то есть вы чувствуете, насколько вы далеки от того, чтобы сделать хоть что-либо ради отдачи, тогда наступает время, подходящее для того, чтобы дать вам помощь. Ведь тогда вы просите о необходимом, а не об излишествах, как сказано выше. В состоянии подъема у человека нет потребности в том, чтобы Творец помог ему, а это излишество. И поэтому сказано не потому, что вы многочисленнее всех народов, возжелал вас Творец. Ведь тогда вы не нуждаетесь во мне для необходимого. То есть ваше состояние многочисленнее всех народов. То есть вы чувствуете, что вы властвуете над злом в себе в плане всего общества, то есть в плане действия. А почему Творец возжелал вас именно в состояниях, когда вы малочисленнее всех народов? То есть народы мира в вас властвуют над свойством Израиль в вас. И вы кричите ко мне: «Спаси от всего сердца, тогда я люблю вас». Ведь только тогда я могу исполнить все, что я обещал праотцам по поводу наследования земли, потому что сейчас у вас уже есть келим, чтобы получить мое благословение, то есть отдающий келим. Ведь когда у человека есть отдающий келим, он может получить благословение свыше. Получается из всего вышесказанного, что человек не должен молиться, когда во время падения к нему приходит зло, чтобы спорить с ним и дать ему понять, ведь ты видишь, что ты не продвигаешься в работе, поэтому я советую тебе сбежать с этого пути, который является путем отдачи, и идти работать так, как работает все общество, то есть только в плане действия. И тогда это время выбора. То есть или преодолеть и сказать: «Сейчас я вижу истину, насколько я далек от Творца, и только Творец может помочь мне». И он верит в то, что сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. Даже если он недостоин помощи, Творец тоже помогает. Поэтому он говорит: «Я наверняка получу помощь свыше, ведь я чувствую, что помощь, которую Творец даст мне сейчас, это просто воскрешение из мертвых». Тогда как если человек не удостаивается, тогда он убегает с поля боя и говорит, что эта работа относится к людям, обладающим особой способностью, но он не способен в этом. И об этом объяснили наши мудрецы: «Ибо прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся». Поэтому не надо убегать.
Туда ленив.
Спасибо Ниву.
Ну, есть Лану.
Ну, есть у нас.
Кабью Тейша.
Кабью девять.
Ло, Лора Цулешоль.
Что, не хотят спрашивать?
That was a mistake, sorry.
Ага.
Это была ошибка, извиняюсь.
H4.
Хорошо. H4.
Доброе утро, Рав, доброе утро все. Я спрашиваю ходу падения Равиюта в десятке, отдельном человеке в десятке. Падение на самом деле это возможность развить кли. Теперь, как правило, я раскрываю, что то, что мы делаем, я делаю это с собой тоже. Мы только обнаруживаем проблему, не развиваем кли. То есть мы не видим возможности, чтобы раскрылось кли, а мы хотим уравновесить это. Как, по сути дела, мы должны относиться, если есть товарищ в падении, как помочь ему? Для кли, а не только выйти как бы из падения.
Ахинахон за дугма.
Самое правильное — это пример. Пример, что вы все находитесь в одной десятке, в одном кли. Творец дает вам. И давайте друг другу пример.
Когда десятка чувствует авиют, что нам нужно делать? Как десятка. Как нам работать с этим? Мы не впрягаемся, мы не отталкиваемся от этого, мы не знаем просто, как работать с этим.
А с чем это с этим?
С авиютом, когда возникают разные желания от разных людей, десятка как целая все еще не может объединить их.
Мы должны посмотреть друг на друга и учиться друг от друга, что нам делать. Обратиться к Творцу и просить силу, единство, чтобы оно пребывало в вас. Она пребывала в вас, чтобы Творец немного раскрылся, и тогда вы почувствуете, что вы готовы к объединению.
То есть дело такое состояние не требует от нас больших усилий или направления?
Да, конечно, ясно, что да. Кармиэль.
Тут написано, что Израиль в целом, то, что называется святой, святой неживой, им светит свойство веры как окружающий свет, и благодаря этой силе у человека есть способность исполнять Тору и заповеди в виде действия. Но это новое понятие для меня, Израиль в целом, не святое, не живое. Это есть несколько раз в статье, что это за сила и как соединиться с ней.
Израиль в целом.
Общий Израиль, то есть, ну, клаль, то есть большинство находится, как бы то ни было, в тенденции на пути, в постижении Творца. Но это клаль, то есть это общее большинство.
Как мне соединиться с ним? Я работаю в десятке, это не Израиль. В целом, общество Израиля, он говорит, что в начале пути мы должны соединиться с этой силой, чтобы начать вообще работать.
Если ты работаешь в десятке, так ты должен относиться к десятке. То есть ты должен все время считаться состоянием в десятке и включаться в нее.
Хайфа фри.
Хайфа три.
Изра. Все мировое кли. Написано, помощь, которая приходит свыше, называется душа. Можно подробнее немножко об этом?
То, что к человеку приходит помощь, она приходит от Творца, то, что написано с небес. Сила отдачи, сила бины. И это спасает человека, поднимает его на более высокую ступень.
Все?
Петахтико 35.
Большое спасибо, Раф. Раф, что такое на самом деле прийти к состоянию хисарона, чтобы он стал для нас необходимостью?
Необходимость, насыщенная необходимость, это то, что я обязан достичь этого, постичь это. И не важно для меня, какая цена. И это то, что мы говорим в нашей жизни. Что тот хисарон, который у меня был когда-то, который был мне не так уж и важен. Мы да, начинаем чувствовать его как очень важный.
Раф, я чувствую, что, по сути дела, наши усилия, когда мы привлекаем свет, в самом деле делают нам раскрытие нашей природы, раскрытие зла, и исправляет нас параллельно. Это правильное чувство?
Правильно. Поэтому написано, что тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше.
Спасибо.
Каб Юфо.
Каб Ю. Четыре.
Здравствуйте, Раф, здравствуйте, мировой кли. Это интересно, потому что в статье говорится о профессионализме, о переходе с одного уровня на другой. Правильно ли понимать, что если я хочу видеть себя, если я хочу удостоиться продвижения в Торе, во время падения мне не дадут увидеть это, потому что это только ради получения для себя. Но только чтобы я мог построить правильный хисарон, тогда я смогу просить за всех товарищей, а не за себя, и тогда я смогу продвигаться. Это правильное понимание?
Анахну не варерет зеот.
Мы это еще будем выяснять. Есть много разных случаев в этом. Женщина Украина 2.
Спасибо, дорогой Раф, доброе утро. Скажите, Раф, вот у меня в жизни было два раза такое состояние, когда я обращалась к Творцу просто я стояла перед ним и говорила: или забери меня, или помоги. Как мне достичь такого состояния, к отдаче, вот к желанию и к необходимости в отдаче? Вот как этого хиссарона такого достичь?
Надо работать над этим, думать о том, какое желание тобой руководит, почему ты движешься вперед, какой именно цели, кто эту цель в тебе возбуждает и так далее.
Рафа, что значит, какое желание мной руководит? Вот, то есть получать или отдавая, получать, получается, что получать, да? Вот это выяснять?
Да, конечно.
Спасибо, буду думать. Спасибо.
Макфо.
Раф, скажите, как из индивидуальной работы по выходу из желания получать мы в десятке соединяемся вместе?
Мы желаем быть выше нашего желания получать индивидуального для каждого и соединяться только в желании отдавать. И таким образом постепенно делаем какие-то действия, а Творец на эти действия светит своим светом. И таким образом получается, что мы постепенно входим в желание отдавать.
Можно продолжить?
Да.
Вот по моему опыту, вначале Творец сближается с одним товарищем, и потом уже есть большее желание сблизиться с еще товарищами, которые готовы, то есть прошли состояние, дающее ощущение, что только вместе, соединившись, приходим к цели. Так вот вопрос — и что я могу сделать для товарищей, чтобы не ждать, пока Творец раскроет им Ахураим? А если я прохожу состояние Ахураим, что я могу для них сделать?
Подняться над своим желанием к стремлению соединиться с товарищами.
То есть пример, если я им показываю, то через этот пример проходит высшая сила, которая влияет и на них?
Да.
А скажите, тогда им не надо будет проходить состояние Ахураим? Или это все должны проходить?
Нет, это все должны проходить. Иначе откуда у них будет килим?
Спасибо.
Барур. Тов. Москва 7.
Понятно. Москва 7.
Спасибо, Раф. Очень замечательная статья. И неожиданный вывод здесь получается у Рабаша, что не следует человеку молиться во время падения, вот, а спорить. Вот правда неожиданно это все, потому что обычно из именно состояния падения как бы происходит вся работа. А работа наша — это только обращаться к Творцу. Можете немножко пояснить, что значит спорить и не молиться?
Мы должны будем еще раз прочесть эту статью, и тогда у вас все осядет правильно. Африка.
Good morning, Rav. So it's written in the text afterward, when he is accustomed to work.
Доброе утро. В статье написано, что после того, когда он уже пришел к практической работе, когда удостоился Торы и заповеди, он может работать над намерением. Но до этого в плане действия он, до действия он не может говорить еще о намерении. Мой вопрос: в течение, допустим, праздника Песах мы вкладываем очень большие силы, пытаемся построить правильное намерение в наших действиях. Даже и сейчас, когда мы находимся в особый период, должны ли мы усиливать исполнение Торы и заповедей, как говорится, для того, чтобы удостоиться правильного намерения. Это особый период, когда мы должны построить именно сейчас намерение.
Только давать силы, чтобы объединяться сильнее с товарищами. Это главное.
So what, if I can continue, how do we interpret in the
sport? Как в таком случае мы объясняем слово «заповеди»? Мне кажется, что он соединяет заповеди, заповеди в Песах, добавляет ее. Если мы понимаем, что наши главные усилия, как мы сейчас услышали, от Рава, это соединяться между нами, но заповеди — это как бы что-то, может быть, более общее. Можем ли мы взять текст, то, что написано, пытаться реализовать это в самой группе? Какова наша особая работа именно сейчас с заповедями?
Заповеди — это разные виды, разные формы связи между нами. И все это формы связи между нами. Латинская Америка, 14.
Buenas noches, Rab. ¿Cuál es la promesa que el Boré le realizó a los patriarcas?
Каково обещание Творца праотцам?
Я не понял вопрос.
Каково обещание, которое дал Творец праотцам? Он обещал, видимо, землю обетованную. Это вот вопрос, какое обещание дал Творец праотцам?
Я не знаю. Я не знаю, что ответить. Нужно спрашивать полностью, что это означает, что Творец пообещал работать.
В тексте так написано: вы кричите ко мне, спасите от всего сердца, и тогда я люблю вас, и только тогда я могу исполнить все, что я обещал працам наследия земли.
Да, Творец. Пообещал, что сыновья их унаследуют землю, то есть землю Израиля. Так в чем вопрос? Что их сыновья получат землю. То есть что такое земля, арец? Арец — это рацион, желание. Что сыновья получат это желание, которое называется Эрец Исраэль. И тогда Творец может дать им это.
Турки ту.
Турция 2.
Rav Yakar, onlu olarak nasıl çoğunluğun duasını inşa edeceğiz ki Kli'nin ruhunu genişletebilelim?
Как десятка может построить молитву многих для того, чтобы составить душу Кли?
Как десятка
может построить молитву многих? Как составить молитву у многих, чтобы построить душу?
Молитва должна быть об объединении, о связи между всеми, и тогда Кли будет большим, более сложным составным, и в нем мы почувствуем Творца, сможем почувствовать Творца с большей силой и почувствуем себя вместе с Ним, и так мы будем расти.
Киев 1.
Хорошо. Киев 1.
Спасибо. Насколько я понял, одна из основных точек в этой статье, что когда у человека есть удовлетворение от работы, то ему нельзя дать более высокую ступень. потому что он как бы не нуждается в помощи Творца. С другой стороны, пару дней назад мы читали, Рабаш писал, что именно в падении надо увидеть подъем, заповедь порождает заповедь. И тут получается такой вывод, что идеальное состояние целевое в каждый момент — это иметь и хисарон, и находиться в радости и уверенности одновременно. Правильно?
Ну, наверное.
А как это произвести? И как, допустим, какая роль десятки здесь? Как помочь товарищам находиться в таком состоянии?
Десятка в первую очередь должна заботиться о десятке, что существует такое общество, такое ощущение, что ты находишься внутри своих товарищей вместе с ними, и это определяет ваше духовное состояние, и это ведет вас к будущему.
То есть роль десятки общую атмосферу давать, а эту работу всю каждый проделывает сам.
Да. Далее есть у нас KBU7.
Thank you, Rav. Good morning. Today in our team we
have a discussion in order to establish the difference necessity and extra in spirituality. Было обсуждение необходимости и потребности делать больше, чтобы продвигаться. Намерение ради отдачи — это что-то необходимое или это излишество? У нас было такое обсуждение. Что такое излишество, что такое необходимость десятки? Намерение ради отдачи — это необходимость или излишество?
Насущная необходимость, без этого намерения мы не будем тогда подобны Творцу. И именно она самое важное, оно, намерение самое важное. Казахстан, Киргизстан.
И как я правильно понял, действие, которое просто без намерения, это еще лолишма. И чтобы это было лишма, нужно добавить к этому намерение.
Да.
Что это за намерение? Как я правильно добавляю к действию это намерение?
Как я добавляю в действие намерение? Я обязательно к каждому своему действию должен приложить намерение. Для чего я это делаю? Зачем? Почему? С кем я это делаю и так далее. И тогда получается у меня полное действие. Как сказано, что мицва бликована кигув блины шама.
Заповедь есть, без намерения, как тело без души.
В следствиях из моего действия, то тогда мое действие мертво. Булгария Ван.
Рафа, можно уточнить?
Ну?
А что я должен ждать и почувствовать этого, когда выстроил намерение, для чего и почему это делаю? Какой я должен ожидать результат?
Жди от Творца результата. Булгария Ван.
Привет, Раф.
Привет.
Кстати, выходит, что когда человек находится в подъем, он в излишестве. А когда находится в падении, у него есть недостаток. Часто мы молимся до хисерон. Это означает ли, что мы молимся для падения? Ведь это я понял, что это нехорошо.
Да, мы должны все-таки думать о том, в этом состоянии никак, ни в каком состоянии мы находимся, а в каком состоянии желает видеть нас Творец. Это верное намерение. И исходя из этого, я уже буду соответственно поступать.
А правильно ли молиться для хисарон? Больше хисарон для объединения, отдачи?
Да. Турки Фо.
Спасибо.
Туда, Рав.
Спасибо, Рав. Тут написано. Это очень интересно, что написано тут. И на это есть ответ. То есть человек не должен.
Человек чувствует себя совершенно в плане действия. То есть он не живой святой. Как это понять?
Я не понял, что ты сказал.
В статье написано, на это и дается ответ, как сказано выше. То есть человек не должен стремиться к тому, чтобы удостоиться вознаграждения, потому что человек чувствует сейчас состояние действия, то есть он святой и неживой. Как это понять, что здесь написано?
Я не понимаю.
В статье написано, и возникает вопрос, почему Творец не возжелал человека, когда человек чувствует себя, что он работает в совершенстве?
Да.
На это дается ответ, как сказано выше, то есть, что человек не нуждается в помощи Творца, чтобы он удостоился любви Творца, потому что человек чувствует себя совершенным в плане действия. И это называется святое неживое. Товарищ спрашивает, что это за состояние? Как понять это?
Что человек, он как святой неживой? Ну, он неживой, в том плане, что у него нет силы сдвинуться с места самому. Но все равно он хочет быть святостью, он хочет быть ради отдачи. И это первая ступень человека.
Но Раф, он говорит в статье, человек не нуждается в помощи Творца, чтобы достичь любви к Творцу. Как это понять? Если Творец не даст мне полный хисарон, как я получу помощь свыше?
Творец дает тебе не полный хисарон. И благодаря тому, что ты учишься и объединяешься с товарищами, ты увеличиваешь свой хисарон. Этого хисарона достаточно, чтобы обратиться к Творцу и требовать от него правильную помощь.
Что правильная помощь?
Правильная помощь, ну, чтобы дали тебе килим, что дадут тебе силы и понимание, как ты можешь себя увеличить в объединении с товарищами и через них к Творцу. Ну, по пути ты делаешь это, конечно. У каждого есть своя мера усилий. Хорошо. Ладно, ну где мы еще?
Питаксикс.
Питаксикс 6.
Равкетов.
Раф, написано, именно из состояния, когда вы чувствуете, что вы малочисленнее всех народов.
Да.
То есть, что все желания народов мира господствуют над вами, а Израиль в вас незаметно, тогда молятся, чтобы я дал вам помощь.
Да.
Если эгоистические желания властвуют над человеком, а свойства Израиля не проявляются, так из какого свойства он просит у Творца о помощи?
Я не понял вопроса. Что значит «из какого ощущения»?
Что если во мне, с чего я прошу о помощи Творца, если народы мира господствуют во мне?
Именно из того, что ты чувствуешь, что они властвуют над тобой.
Что это за дополнительная точка, которая не находится под властью?
Да, она не под властью их, она не имеет отношения к народам мира, так называемым, и наоборот, она чувствует, что они над ней не властны.
Какой есть вопрос? Это точка, что есть в ней?
Она называется Исраэль, которая противоположна народам мира. И поэтому человек обращается именно из этой точки к Творцу.
Что она чувствует? Есть что-то, что она чувствует во всех состояниях, даже самых низких, из которых можно начать подниматься?
Да, что она находится в плену.
Беседа?
Хорошо.
Тель-Авив 1.
Тель-Авив 1.
Говорим...
Товарищи, почему Святой Неживой называется Израиль, общество Израиль, Израиль в целом, клаль?
Неживое, святое, уровень — это общество. Они все устремляются к физическому выполнению.
Мы учим, что любое состояние в духовном, у него есть противоположное состояние. Что такое противоположное состояние святому неживому?
Неживое в клипе?
Противоположное состояние святому неживому.
Я спрашиваю тебя, что ты имеешь в виду?
Я так понимаю, что святой неживой, у кого нет силы двигаться самостоятельно, но есть желание просить помощи у товарищей.
Ну, нагидши дзакаха.
Ну, допустим, так.
Так что такое противоположное состояние этому, когда есть сила самостоятельно
двигаться?
Когда у него есть сила двигаться самому, он не называется неживым уровнем?
Так я говорю, потому что есть более высокая ступень, состояние выше, чем святое неживое. Пытаюсь понять, через противоположность, может быть, что такое святое и неживое.
Да-да.
Так что это состояние, когда он уже может самостоятельно двигаться и нуждается в Творце, самостоятельно. Что это значит?
Афух ми думем дек душа.
Обратное неживому святому уровню — это растительный святой уровень. Ты хочешь спросить со стороны скверны?
Спросить с точки зрения продвижения.
Из уровня неживой святой продвигается к растительному святому. В чем вопрос?
В работе и так дальше, говорящий.
Да, дальше продвигается по этим ступеням.
Спасибо, Руф.
Трудно понимать вопросы.
Woman Beersheva 4.
Я хотела спросить то, что касается качества просьбы. Когда ты обращаешься к десятке, у тебя есть целый спектр возможностей, в которых ты находишься, от состояния по ним, подъема, ну, я не знаю, как их разделить. Там ты приходишь уже с помощью. И самое низкое состояние, когда только себе просить. Вот с точки зрения качества, что качественнее, первое или второе?
Харон.
Последний.
Тогда ты просишь за себя. Тебе же там можешь как бы нечего просить.
Потому что это ты действительно видишь, насколько тяжело.
Селам, Рав, селам, достар. Киши... Onun içinde çalışıyorsa gruba aittir dediniz. Kişi yaptığı her eylemin ve özellikle niyetlerinin grubun safhasını etkilediği anlayışına nasıl sahip olacak? Teşekkürler.
Вы сказали, что если человек работает в десятке, он принадлежит группе. Как я могу видеть и понять важность моих действий, в особенности в намерении? Вот на уровне десятки.
Ты должна увидеть, какое твое состояние в десятке, насколько ты включаешься в них, и насколько ты подталкиваешь их к цели. А иначе, откуда у тебя возникнут такие состояния?
Итаван.
Caro Rav, in Panin siamo contenti e siamo in grado di dare, ma in Akurai
состоянии Panim, когда мы радуемся и можем отдавать, но в состоянии Хураим, откуда у нас будет сила отдачи, когда мы чувствуем себя пустыми, далекими от Творца и нуждающимися в Его помощи? Как можно отдавать в состоянии, когда ты далеко и в падении?
Только молитва. Только молитва. Когда я объединяюсь с товарищами, насколько я могу, и я прошу Творца, чтобы Он дал мне связь со всеми, и тогда вместе с ними я произведу изменения.
Беседа?
Понятно.
Макфри.
Здравствуйте, Раф. Я услышал, что Творец дает неполный хисарон. А как и чем мы дополняем его до полного?
Как это, как обычно, тфила? От где мы это ощущаем? А в том, что у нас недостаточно сил для молитвы, для просьбы, для того, чтобы соединиться вместе так, чтобы Творец ответил нам.
А чем отличается полный хисарон от неполного?
Полный хисарон — это тот, на который Творец отвечает. Неполный — это который чувствует человек, но еще не ощущает Творец. Вернее, ощущает, но на него не отвечает. Барур. Тов. Нью-Йорк.
Thank you, Rav. World Kli. It is written... If his desire is not great, it is regarded as redundancies. My question is, how can we avoid...
Написано, что если желание небольшое, то это считается излишками. Вот как избежать вот этого излишества? Как прийти к настоящему, вот этому большому желанию?
Это только через объединение вместе, когда каждый соединяется через другого, соединяет вот эти хисароны, тогда у каждого будет совершенный хисарон, на который отвечает Творец.
UK
One. Thank you, Rav. The article says, when he reaches the bottom of his evil, the Creator gives him the
requirement. Написано в статье. Получается, что когда он дошел до самой нижней точки своего зла, Творец дает ему помощь, необходимую, чтобы спасти его из власти, под власти зла. Так и спрашивает, есть какие-то знаки того, что мы приближаемся или дошли до этой точки, о чем говорит Рабаш?
Еще нет. Пока нет. Но мы приближаемся.
Thank you.
Тов. Оланд Ван.
Good morning, dear Raf. Is faith, the force of faith, to reach this, is that a condition?
Сила веры для того, чтобы прийти к ней, это условие, чтобы прийти к правильному намерению? Вера является ли условием правильного намерения?
Вадай.
Да, конечно.
But you do, but you also need an intention to reach the force of faith, or is that wrong?
Но с другой ведь стороны, тебе нужно намерение, чтобы прийти к вере. Тогда как это складывается?
Вера — это сила отдачи. И сила отдачи должна ощущаться в человеке, чтобы он работал только для того, чтобы достичь этой силы. Какие еще вопросы?
Но это кажется, что для того, чтобы выполнять Тору и заповеди, правильно, для того, чтобы делать эту работу на практике, тебе нужны клей отдачи, тебе нужна сила веры прежде. То есть Кост спрашивает. То есть вопрос вера. Нужны клей отдачи. Поэтому спрашивается, нужно... А вера, чтобы прийти к намерению, намерение, чтобы прийти к вере, как тут двигаться? Где здесь место намерения? Намерение — это как результат, или намерение — это то, что предваряет, и мы должны поэтому прийти?
Так есть намерение, когда я только намереваюсь на определенное будущее. Есть намерение, когда я намереваюсь достичь чего-то обязательного и правильного. В намерениях у нас есть несколько уровней, если ты об этом спрашиваешь. И все.
There are that says so that you can have an the intention, let's say, to still work for myself.
Так, так,
you can have an intention to work for the sake of.
Так, может быть, пока еще намерение эгоистическое или намерение ради отдачи. То это разные уровни намерения.
Да.
Так, если так, надо прийти к полноценному намерению, намерению лишма.
Okay, thank you, Rav.
Да.
5.33.
Он написал так, а потом, после того, как он уже привык к действию и в радости, то есть удостоился выполнять заповеди Творца, уже можно говорить о намерении. Но прежде чем выполнять Тору заповеди в действии, то человеку не о чем говорить о намерении. И мой вопрос такой. Что имеется в виду, что только после того, как человек привык работать в действии, да еще и в радости, тогда уже можно говорить с ним о намерении?
Потому что до этого не способен. Он не может.
Ну-ну.
Почему? Что? То есть в действии, в радости, а без этого я вообще не могу присоединить намерение?
Да, радость — это признак того, что ты делаешь это с желанием. В желании. Понятно?
Из статьи я получил ощущение, что все в руках Творца. У нас нет ни выбора ни в Хиссароне, ни в выборе Хиссарона, ни просить, вообще ничего. Все Творец дает. И только одно мы можем — это только привлекать свет. Это правильно?
Да.
Тогда какие самые эффективные действия, которые мы можем делать в десятке, чтобы сосредоточиться на привлечении света? Чтобы все...
Объединение между нами.
Что это значит на практике, если ничего нет в моем выборе?
Что значит? Ты просто так говоришь. Я должна выбрать...
То,
что я буду соединена со всеми своими подругами вместе, и вместе мы обратимся к Творцу и потребуем у Него силы единства и силы исправления. И это в сущности... является целью нашей работы.
Фокус групп.
В конце всей этой длинной статьи Рабаш дает совет. В конце. Не сбегать. А что значит не убегать?
Не выходите из работы в группе и из той работы, которую определили каббалисты. Не сбегать от нее.
Ну, я смотрю на себя. Я считаю, что все убегают. Не знаю, там на 15 минут, на полчаса, на целый день.
Ну, это все-таки не называется, что ты сбежал. Это не называется, что ты сбежал. Вуман 5-8.
А вот подъемы и падения, это насколько человек удален от Творца и просит Творца, чтобы он помог ему?
Да.
А вот что каждый раз он поднимается и падает, он ощущает вот уровень связи с Творцом?
Да. Давайте перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.
מה משותף בינינו, מה מאחד אותנו, הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו, אהבת אחים, נשזור בתוכנו את כל החלקים, ואז נעשה. כתבו לנו מילים בין המילים אנחנו שתים בים של אור מתקנים את